Когда летом 1919 года Джеймс Джойс отправил Эзре Паунду «Сирен», 11-й эпизод «Улисса», то вместо привычных восторгов внезапно для себя Джойс получил следующий ответ. «Дорогой Джойс, скажите откровенно, вы направили мне эту главу только потому, что чувствовали себя обязанным прислать материал вовремя, так ведь?» Обидеть Джойса было очень легко, а потому его Джеймса эго было уязвлено таким предположением, и некоторое время спустя, работая уже над «Циклопами», Джойс отправит Харриет Шоу Уивер, английской издательнице и одной из своих главных патронов, письмо, написанное в своей фирменной, шуткосерьезной манере. «Я полагаю, что неодобрение мистера Паунда, — писал Джойс, — неоправданно, и происходит преимущественно от небывалого разнообразия увлечений, которыми пестрит его деятельный и достойный всяческого восхищения художественный путь. Однако, если сирены были сочтены столь неудовлетворительными, то у меня почти не остается надежд на то, что будут одобрены циклопы. И еще кое-что. Я не могу писать такие главы быстро. Все фрагменты этой мозаики сливаются в единое целое только после того, как какое-то время сосуществуют друг рядом с другом. Я признаю, что у меня получается очень утомительная книга, но это единственная книга, которую я способен сейчас писать. Я, стало быть, вас патриотически приветствую на канале для тех, кто пропочитать, покумекать, книжки, ковришки, вот это вот все высоколобое чванство и чванское высоколобство. Это, как всегда, по вторничкам каналец Армен и где же Федор? И сегодня покалякаем по 12-му эпизодику Уликса, или, как умно провещал об нем тирольский писака Горман Брех, потрясение... полная тошноты перед культурой. Ай да, я вас отведу в кабачок Барни Кирнана, покажу того еврейчика Леопольда Цвейта, познакомитесь с ним, ну просто умора, без слез не взглянешь, такой кадр, не видел бы его мой глаз. Итак, «Циклопы» — одна из самых насыщенных и изобильных глав Улисса. Стремясь, очевидно, загладить тот конфуз, который произошел после его неосторожного отзыва о сиренах, про циклопов Эзра Паунд высказался куда определеннее. Это полный восторг. 12-й эпизод – это, возможно, лучшее, что Джойс когда-либо писал. Собственно, чем же циклопы так замечательны? Что такого сделал здесь Джойс? Мне представляется, что, прежде всего, он в этой главе выпил. Одно широко известное в узких кругах снадобье, которое в сказке «Бочки» подробно описал его троюродный прапрадедушка Джонатан Свифт. Свифт предлагал взять издания всевозможных сводов разных наук и искусств на любых языках, растопить это при помощи водяной бани, добавить квинтэссенцию мака, 3 пинты воды из подземной реки Леты, перегнать 17 раз и получившуюся эссенцию выстаивать в стеклянном флаконе в течение 21 дня. Далее Свифт дает точнейшие рекомендации по использованию этого чудодейственного снадобья. После этого приступите к вашему универсальному трактату. Принимая каждое утро натощак, предварительно взболтав флакон, по 3 капли этого эликсира. Принимать следует носом при помощи сильного всасывания. В 14 минут эликсир распространится по всему мозгу, если только у вас есть таковой, и ваша голова тотчас же наполнится бесчисленным множеством сводок, перечней, компендиев, извлечений, собраний, медулей, всяческих эксцерптов, флорилегий и т.п., располагающихся в отличном порядке и легко переносимых на бумагу. Очевидно, что именно благодаря этому рецепту Джонатана Свифта Джеймс Джойс смог написать своих циклопов. Но обо всем по порядку. Давайте попробуем для начала сформулировать, из каких структурных элементов состоит эта глава. На поверхности – бытовая картина. Посиделка в кабачке Барни Кирнана, где собираются прокисшие сливки дублинского общества. Эта обыденная зарисовка постоянно прерывается пародийными врезками. И получается, что повествование разворачивается одновременно как бы в двух мирах – бытовом и пародийном. 33 сатирические стилизации под балладу, хронику, эпическое сказание и так далее нарезают тело этого джойсовского циклопа на ломтике, как Леопольд Блум печенку в предыдущем эпизоде. Об этих удивительных вставках мы сегодня, конечно, поговорим, но давайте начнем почти уже по традиции с первой строчки. I was just passing the time of day with old Troy of the DMP at the corner of Arbor Hill there, and be damned, but a bloody sweep came along, and he near drove his gear into my eye. Я специально зачитал ее на английском, потому что сейчас нам предстоит переместиться в одну из любимых рубрик зрителей литературного канала Армен и Федор – переводы. Многие слышали, а некоторые, возможно, даже знают, что 14-й эпизод «Улисса» – это эпическое рождение языка. «Быки солнца» – настоящая мясорубка для переводчиков. Однако невозможности начинаются уже на подступах, например, в 12 главе. И я говорю сейчас даже не о вставках-пародиях, а о ведущем нарративе этого эпизода – дублинско-пацанском сказе анонимного рассказчика, который вступает с первой же строчки. Проблема в том, что, по крайней мере, на русский язык такой стиль очень тяжело перенести, не впадая в то, что советская переводчица Нора Галь блестяще описала однажды такой формулировкой – у автора сценка ироническая, в переводе «разудалый балаган». Любой переводчик, который сталкивается с подобной задачей, неизбежно будет проплывать между «Сциллой балагана» и «Харибдой пуритана». А этот путь, как мы знаем из «Одиссеи», невозможно пройти без потерь. Скажем, такая задачка. В 12-м эпизоде слово «bloody» встречается 69 раз. Очевидное слово «паразит», которым сопровождается все подряд, начиная с первой строчки. «Bloody sweep», «Bloody robber», «Bloody dog», «Bloody big books» и так далее. И в этой ситуации, к сожалению, нет идеального решения. Переведешь это «bloody» каждый раз как «чертов» или «долбанный», и текст превратится в очень плохую озвучку криминального чтива. Но вместе с тем и игнорировать это словечко тоже нельзя, потому что оно подчеркивает экспрессию, которую нужно как-то передавать. И здесь самое время сказать несколько слов о новом полном русском переводе «Улисса», который был выполнен Сергеем Огольцовым и опубликован в знаменитом 2020 году на сайте Litres. Дело в том, что первое, что замечает любой, кто сравнивает два русских перевода, назовем их классический, Хинкиса и Харужева, и новый, Огольцова, это что в переводе Огольцова «Улисс», скажем так, более экспрессивный роман, чем в переводе Харужева. Давайте проследим эту разницу в экспрессии переводов на иезуитах. Там, где у Харужева иезуит несчастный, у Огольцова иезуит затруханный. Там, где у Харужева иезуит изнуренный, у Огольцова иезуит зазюканный. Там, где у Харужева надравшийся жидо-иезуит из инквизиции, у Огольцова иезуитский запойно-жидовский инквизитор. Наконец, там, где у Харужева иисусистый, яйцедавленный, клопозаеденный иезуит, у Огольцова иисусированный, орхидеизированный, полиздованный иезуит. Мы не будем посвящать сегодняшний эпизод сравнению двух переводов, тем более, что есть еще и третий. Между работами Харужева и Огольцова свой вариант «Улисса» представил Сергей Махов, известный зрителям нашего канала со стажем по эпизоду о трех русских переводах «Над пропастью во ржи». А если еще неизвестный, то обязательно посмотрите этот выпуск. Сравнением трех русских «Улиссов» нужно будет заняться отдельно, это циклопическая тема, и если она вам интересна, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А сейчас оговорюсь, мне не хотелось бы допускать поспешных суждений, поскольку полноценно сопоставить переводы «Улисса» на глаз вряд ли получится. Однако, повторю, нетрудно заметить, что «Улисс» Огольцова более экспрессивный, чем «Улисс» Харужева. У Огольцова даже «Blazes Boylan», «Буян Boylan» — это «Ухарь Boylan». А потому вы, наверное, можете представить себе ту эмоциональную окраску, которую 12-й эпизод приобретает в его переводе. Ведь рассказчик в этой главе очень мутный тип. Мы только позже узнаем, что он коллектор, сборщик невыплаченных податей. А сперва не очень понятно, кто это, зато сразу бросается в глаз его манера. Это голос, который сквернословит, сально шутит и вообще кумекает в совершенно отличной от предыдущих голосов стилистике. Итак, давайте еще раз посмотрим на первую строчку и сравним, как она выглядит в переводах Харужева и Огольцова. В переводе Харужева так. «Я, значит, загораю на уголку Арбор-Хилл с папашей Троем из ДГП, как вдруг откуда-то прет окаянный трубочист и своей метлой аккуратно норовит заехать мне в глаз». А в переводе Огольцова «Я как раз валандал время дня со старым Троем Д и П, ну там, на углу Арбор-Хилл, и тут ни черта себе подваливает этот долбанный чистило и чуть не вогнал мне свой держак прямо в глаз». Обратите внимание, эта строчка в версии Огольцова не просто отличается более выраженной эмоциональной окраской, но в ней есть и еще одна очаровательная деталь – несогласованность двух частей предложения. «Подваливает чистило и чуть не вогнал». Чистило либо «подваливает и чуть не вгоняет», либо «он подвалил и чуть не вогнал». Но у Огольцова эта небрежность согласования становится отличным художественным приемом, передающим стиль рассказчика. Словом, если вы захотите взглянуть на новый перевод и сравнить его с классическим, то одним из самых интересных эпизодов для такого опыта, как мне представляется, будет именно 12-й. Потому что местами, я подчеркиваю, местами, перевод Огольцова лучше попадает в регистр рассказчика-коллектора. Это, конечно, никак не оправдывает, например, перевод фразы «Drinking porter out of teacups», как «хлыстали портвейн стаканами», но речь сейчас не об общей адекватности перевода, я ее здесь не оцениваю, а только о стилистической эквивалентности. Так что, если вам будет интересно взглянуть, то ссылка на перевод Огольцова в описании. Как бы то ни было, но некоторые характерные отметы первой строчки, о которых интересно поговорить, сохраняются в обоих переводах. Во-первых, это то, чем она открывается. Обратите внимание на ее первое слово, нескромное «I». Я. Даже на структурном уровне рассказчик сразу как будто делает шаг вперед. Во-вторых, старый Трой или папаша Трой наводит, конечно, на мысль о Трое и Троянской войне. Но гомеровская параллель с этого только начинается. Заметьте, что в первой же строчке рассказчик чуть не лишается глаза. А ведь это именно то, что происходит в «Одиссее» с циклопом Полифемом. Полифем – это грозный циклоп, сын Посейдона, в пещеру, к которому попали Одиссей и его команда. Древнегреки сперва хотели с ним подружиться, но он вместо этого стал их поедать, так что Одиссею, как обычно, нашедшему приключения на свою косматую голову, пришлось что-то выдумывать. Сложность побега состояла в том, что Полифем постоянно загораживал выход огромным валуном, который греки сами отодвинуть не могли, а потому, даже если бы они убили циклопа, например, во сне, то это бы их не спасло, они бы просто остались замурованы в пещере. Так что Одиссей в таких предлагаемых обстоятельствах решил Полифема сначала напоить, а потом спящего ослепить. Словом, греки выкололи Полифему его единственный глаз, а после этого выбрались из пещеры, спрятавшись под брюхами у баранов, когда Полифем выпускал тех утром на пастбище. Так вот, в первой же строчке циклопов «долбанный чистило чуть не вогнал мне свой держак прямо в глаз». То есть рассказчик едва избегает участи циклопа Полифема. В-третьих, первая строчка 12-го эпизода интересным образом перекликается с первой строчкой 3-го эпизода. Помните неотменимая модальность зримого?
Ineluctable modality of the visible, at least that, if no more, thought through my eyes.
Посмотрите, как заканчиваются эти две строчки, открывающие 3-ю и 12-ю главы соответственно. Они кончаются одним и тем же словом. «Ай» – «глаз». Но у Стивена это слово стоит во множественном числе. «Айз» – это полифоническая картина мира. Это оптика, которая не только пользуется всеми имеющимися в наличии глазами, но даже пытается переменить точку зрения на точку незрения. Помните, Стивен в 3-м эпизоде закрывает глаза и идет по берегу моря в темноте. А в 12-м первая строчка заканчивается тем же самым словом, но уже в единственном числе. «Ай» – «глаз». Потому что здесь мы будем иметь дело с циклопами. существами, которые смотрят на все одним глазом, с одной единственной точки зрения. Наконец, даже это еще не все. Самые внимательные, возможно, заметили, что фонетически первое предложение 12 главы – это еще и замкнутая кольцевая композиция, как запертая валуном пещера циклопа. Она открывается и закрывается омофонами. Это деталь, которую невозможно передать в переводе, но «I» – «я» и «I» – «глаз» звучат одинаково, так что строчка начинается с выставленного вперед «I» и заканчивается тем же самым звуком – одиноким глазом «I» – единственной точкой зрения. И в этом единственном глазу нет ни бревна, ни соринки, зато очень много «я». Указание, в том числе и на то, что все дальнейшее будет излагаться через предельно субъективную оптику. Можем ли мы ей доверять? Довольно быстро становится понятно, что нет. Это ненадежный рассказчик, и весьма логично, что он приводит нас в кабачок Барни Кирнана – логовище циклопов. На фабульном уровне все здесь довольно просто. Гражданин, эдакий матерый ирландский патриот, вместе со своими товарищами, один из которых рассказчик, выпивают в заведении Кирнана. Вскоре туда же приходит Блум, который не пьет, но курит сигару. Некоторые исследователи даже ассоциируют эту сигару с тем самым колом, которым Одиссей выколол глаз Полифему, но это сопоставление не обязательно. Одна из ярких интермедий главы – появление призрака Падди Дигнама. Малыш Олф божится, что 2 минуты назад видел его на улице, хотя мы с вами 6 эпизодов назад его как будто бы похоронили, а потому теперь несколько волнительно и даже трогательно наблюдать замешательство этого Олафа, который говорит: «Да как так? Да Падди Дигнам, старина Падди, я своими глазами его только что». И вся эта сцена, конечно, с одной стороны юмореска, но с другой – очередное подмигивание гамлетовской теме и призраку Шекспира, которого Стивен недавно вызывал в библиотеке. Наконец, это посиделка дублинского ирландца еврейского происхождения Леопольда Блума и махровых националистов с их псом закономерно заканчивается конфликтом, причем весьма серьезным, однако предлог для него та еще не лепится. Помните, в 5 эпизоде мы отмечали странный фрагмент, когда Блуму встретился Бентом Лайонс и попросил у него газету, чтобы посмотреть, что там сегодня со скачками. Блум тогда ответил, мол, забирайте, я только рекламу смотрел. А Лайонс на это сначала переспросил: рекламу? А потом сказал: ладно, рискну. И убежал. Дело в том, что реклама, а в оригинале throwaway, созвучная с фразой, которую говорил Блум: «I was going to throw it away». Это кличка одной из темных лошадок на скачках 16 июня. Лайонсу ошибочно показалось, что Блум советует на нее поставить, хотя он совершенно не имел этого в виду, он вообще не следил за скачками. Но теперь оказывается, что реклама неожиданно для всех, и для Блума в том числе, победила в забеге. А Лайонс всем разболтал, что поставить на нее советовал именно Блум. И все полагают, что сам-то Блум уж, конечно, урвал на этих скачках огромный куш. Все, кроме него, он ни на кого не ставил. Однако его воспринимают как в очередной раз обогатившегося за счет ирландцев еврея и считают, что он должен угостить всех выпивкой, на что он, разумеется, отказывается, потому что с чего ему покупать им выпивку? И именно в этой точке пассивная агрессия, которую гражданин и до этого проявлял к Блуму, превращается в активную. Заканчивается это столкновение смехотворной сценой отступления без бегства и преследования без погони. Впрочем, об этом последнем эпизоде главы мы поговорим чуть позже. Словом, вот и все, чем 12 глава богата и рада на фабульном уровне. Уютные посиделки с циклопами. Однако на стилистическом Джойс приводит нас не столько в пещеру к циклопам, сколько в пещеру с сокровищами Али Блумы и его 33 разбойников, феерических пародий и стилизаций. Их очень много, и хочется отдельно поговорить о каждой, но сперва давайте сформулируем общий принцип. Джойс не уводит повествование из кабачка Кирнана, он просто регулярно меняет оптику и примеряет к бадегонским событиям этого вечера самые разные линзы. Таким образом, 2 плана повествования, бытовой и пародийный, не разворачиваются параллельно друг другу. Нет, это в сущности все время один и тот же план, просто отдельные его фрагменты вдруг причудливо отражаются в зеркале пародии. Смотрите, как это работает. Вот Джойс описывает сцену самого банального бытового расизма. Гражданин зачитывает список рождений и смертей в этой, с вашего позволения, ирландской для ирландцев газете. И намеренно озвучивает только неирландские фамилии. На полях заметим, что для написания этого эпизода Джойс использовал настоящий номер газеты Irish Independent за 16 июня 1904-го. Так что, когда роман был опубликован, исследователям удалось сравнить настоящий список фамилий в газете с тем, который зачитывает гражданин. И выяснилось, что он не только пропускает ирландские фамилии, чтобы подчеркнуть, насколько его родину заполонили чужеземцы, среди которых теперь и лица ирландского не сыскать. Но также он зачитывает некоторые рождения людей с английскими фамилиями, которые произошли не в Ирландии, но в Англии. Действительно, с чего бы это в Англии рождаться англичанам? Однако гражданин циклоп, у него один глаз – он видит цель и не видит преград. Словом, эта густая расистская зарисовка за пинтой доброго чистоводного ирландского эля внезапно прерывается следующим пассажем. «Но взгляните, едва они пригубили свои чаши радости, как стремительно влетел к ним божественный посланец, сияющий словно око небес, пригожий собой юноша, за коим следовал гордый старец с благородной осанкой, несущий священные свитки закона, и с ним супруга его, особо с безупречной уродословной, лучшее украшение своего рода». Это всего-навсего малыш Олф Берген вбегает в заведение, а мимо, за окнами, проходит городской сумасшедший этого дня Деннис Брин в банных шлепанцах и с женой. Но их появление отражается в омуте Джойса пародии как явление ирландского Гермеса, сияющего посланника. И Джойс в 12-м эпизоде проделывает подобное постоянно. Создает свое королевство кривых зеркал, где обыденное и мелкое то разрастается до циклопических масштабов, то обрастает каменными конструкциями канцелярита, то превращается в эпос, то в хронику, а то в легенду. Я бы хотел подробнее остановиться на нескольких моих любимых пародиях, в рамках которых Джойс отлично высвечивает языковые штампы. Во-первых, это самая первая пародия. Комическая стилизация под юридический документ, в котором все привычные формулировки доведены до абсурда и склеены в огромное предложение, которое смог бы составить разве что юрист-циклоп. В русском переводе, без сомнения, заметна эта гигантомания, но все же здесь пародия состоит из двух громоздких предложений, тогда как в оригинале у Джойса весь этот пассаж со слов «за нескоропортящийся товар, закупленный у герцога Моисея торговца» и до слов «означенным покупателем, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками с другой стороны» это одно единственное грандиозно-канцелярское предложение, в котором означенный покупатель и означенный продавец судятся за означенный товар. Необходимо напомнить, что Джойс в этой главе действует под воздействием означенного эликсира имени Джонатана Кэшела Бойла О'Коннора Фитцморриса Свифта, который почти за 300 лет до Улисса. Так описывал обвинительный акт лилипутов против Гулливера, когда тот потушил пожар во дворце императора тем же способом, что пионеры, согласно древней ирландской легенде, тушили костры. Упомянутый Куинбус Флестрин в явное нарушение упомянутого закона под предлогом тушения пожара, охватившего покои любезной супруги его императорского величества, злобно, предательски и дьявольски выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находящихся в ограде упомянутого королевского дворца. Во-вторых, это высмеивание газетного стиля и штампованного языка различных печатных изданий. Моя любимая стилизация в этом разделе – это протокол собрания в том виде, в каком он мог бы быть опубликован в газете. Достопочтенный президент благородной ассоциации занимал председательское кресло, и публика была многочисленной. После содержательной речи председателя, блиставшей красноречием и энергией, завязалась интереснейшая и содержательнейшая дискуссия о желаемости возрождаемости древних игр и спортивных занятий наших древних панкельтских пращуров. Дискуссия проходила на высшем уровне учтивости, привычном в этом кругу. Обратите внимание, как буквально каждое слово в этих пространных описаниях работает на решение художественной задачи – создание косноязычного, претенциозного и напыщенного текста. Наконец, в-третьих, это многочисленные пародии на эпические поэмы, средневековые сказания и народные легенды, из которых уже совсем сложно что-то выбирать, потому что все они прекрасны, особенно на контрасте с тем низким стилем повествования, который поддерживает рассказчик. Лучше всего это видно на таком примере. Обратите внимание, здесь псевдоэпическая смесь средневекового романса и ирландского сказания зажата между двумя наиблестящими репликами гражданина. «Ну-с», — говорит гражданин, — «изложите вести с театра событий. Чего там эти сапожники из муниципалитета решили на своем сборище насчет ирландского языка?» О'Нолан, в сияющую броню одетый, земным поклоном воздал должное почести великому и грозному и могучему владыке Эрина и поведал ему обо всем свершившемся, как достойные старейшины смиреннейшего из градов, второго во всем том царстве, встретили их под сводами Фолсэла. И там, вознеся подобающие молитвы богам-небожителям, торжественно держали совет, дабы решить, надлежит ли им, будя окажется то возможным, возвеличить вновь среди смертных крылатую речь морями разъединенных кельтов. «Дело двигается», — говорит гражданин, — «к матери этих сукиных скотов-саксов с их кваканьем». Отдельный художественный прием, который особо отличает 12-й эпизод и добавляет повествованию гигантизма, это гиперперечни. Начиная с овощей, рыбы, животных и заканчивая не менее легендарным, чем гомеровский список кораблей, перечнем героев и героинь Ирландии, где патриотический угар циклопов раздувается в подлинный пожар и в ирландские герои записываются добровольцами решительно все – от Адама и Евы до Цезаря и Наполеона. Возможно, самое выдающееся проявление этой техники в 12 главе – это причудливая смесь гиперперечня, пародии и тонкой языковой игры, когда Джойс в стиле газетного репортажа описывает фешенебельную свадьбу, где список приглашенных гостей и знаменитостей, вероятно, в суматохе предсвадебной подготовки перемешался с каталогом деревьев из рыцарской поэмы английского поэта Эдмунда Спенсера. И в итоге – на праздник были приглашены леди Эктам Лес Густ, миссис Дебри Лесов, мадмуазель Манон Лесок, миссис Хилда Гнилкуст, миссис Эдна Сенькрон, неразлучные подруги Норма Дров и Порция Лос, миссис Корабери Зоу, известная писательница Джейн Осин и многие-многие другие. В скобках заметим, что эта техника получит свое продолжение, усложнение и развитие в следующем романе Джойса «Поминках по Финнигану». Но это будет позже. А сейчас обратите внимание еще вот на что. По мере развертывания этой главы перечни Джойса разрастаются и усложняются, двоятся и десятерятся. И если в первом из них бесхитростно перечисляются дары моря, то один из последних похож уже на какое-то чудище, которое множит самое себя. На змею, у которой из пасти вылезает следующая змея, а у нее следующая, и так далее, и так далее. И идут псаломщики, кадилоносцы, чтецы, дьяконы, аббаты, приоры, картузианцы и августинцы, и цистерианцы, и капуцины. И все они осенены нимбами, венцами и славами, и на ризах их стрелы, кувшины, оковы, топоры, мосты, раковины, ножницы, ключи, драконы, лилии. И творят они чудеса, изгоняя бесов, воскрешая усопших, совершая умножение рыб, исцеляя слепых, благословляя дома. И окна, и переплеты окон, и своды, и перемычки сводов, и выступы, и капители, и фронтоны, и карнизы, и зубчатые арки, и шпили. И так далее, и так далее. И вереница гиперперечней, в которой все множится, нагромождается, теснится, ютится, плодится, растет, копится, струится. Наконец, вся эта многослойная конструкция сопровождается приличествующими циклопом гиперболизацией и гигантизмом. Когда в героическом описании гражданина выясняется, что в сумрачной мгле его ноздрей полевой жаворонок без труда свил бы себе гнездо, а каждый глаз превосходил размером отборный качан капусты. А также кабацким юмором ниже пояса а-ля а он шибко у тебя ветхий, твой завет. Все это позволяет резюмировать. 12 глава – это самый раблезианский эпизод Улисса, написанный, к тому же, под воздействием свифтовского эликсира. И если метампсихоз, переселение душ – это легитимная писательская стратегия, то в Джойсе весной и летом 1919-го определенно погостил Франсуа Рабле, потому что циклопы – это Гаргантюа и Пантагрюэль в миниатюре. Сатирическая песнь избытка и гигантизма, навевающая воспоминания о том, как шутник Гаргантюа, посмеиваясь, отстегивает свой несравненный гульфик, извлекает оттуда нечто и столь обильно орошает собравшихся, что 260 418 человек тонут, не считая женщин и детей. Однако за этим нагромождением формы с одной стороны и будничностью внешнего содержания с другой не стоит упускать и содержание внутреннее. Пронзительный контраст чуткого и жуткого, который в этом королевстве кривых зеркал припрятал Джеймс Джойс. Ведь смотрите, мир циклопов, гражданина и его товарищей – это мир черно-белый, лишенный оттенков многообразия и множественности точек зрения. Это мир того самого «I», которое и я любимый, и мой единственный глаз, моя точка зрения, разумеется, правильная. Заметьте, от всей этой кампании отдает чем-то солдафонским. Иерархичностью отношений, категоричностью позиций. Посмотрите хотя бы на их речь, это же просто готовый набор штампов. Присоединяюсь к предыдущему оратору. «Наша возьмет». «Стой, кто идет!» Каково ваше мнение о сложившейся обстановке? И квинтэссенцией всего этого главная формула черно-белого мира циклопов, которую озвучивает гражданин. «Любимые друзья, бок о бок с нами, заклятые враги, лицом к лицу». И этой бинарности, этой категоричности и определенности противопоставляется робкая полифония Леопольда Блума. Обратите внимание, мы часто вообще не слышим здесь его реплик. Их заглушает чеканный слог гражданина. Зато мы слышим, как аноним-рассказчик над этими репликами потешается. Тут они начали рассуждать насчет смертной казни. И, конечно, Блум давай выступать со всякими «почему», «да отчего», со всей хренопруденцией этого дела. Или в другом эпизоде рассказчик высмеивает в Блуме то же самое. Блум со всеми своими «но видите ли, да, но с другой стороны». И, конечно, это их раздражает, потому что «да, но с другой стороны» — это формулировка, недоступная для циклопов. Циклопы способны находиться только на одной стороне. А Блум, этот бедняга Блум, который вообще-то не любит конфликтовать, который считает, что с людьми всегда можно договориться, пытается им объяснить, что сила и ненависть — это ведь бесполезно. Что оскорбление и озлобление – это не жизнь. Что любовь – вот истинная жизнь. Так вот, этот самый Блум в ответ на проповедь любви получает демонстрацию ненависти. Гражданин прямо оскорбляет его как чужака, как еврея, а Блум не может сдержаться и отвечает, мол, ну да, я еврей, как и Христос был евреем. Помните, мы постоянно говорили об этой маячащей в тексте параллели между Блумом и Христом? Что же, здесь он озвучивает ее сам. И совершенно не замечая ироничности этой ситуации, гражданин на это отвечает: «Клянусь Богом, я ему сейчас устрою распятие». Однако эта сцена заканчивается не распятием, но фарсом. Гражданин кидает вслед уезжающему Кэбу жестянку из-под печенья, как циклоп Полифем, обнаружив пропажу Одиссея, кидался камнями вслед уплывающему кораблю. И жестянка, как камень Полифема, вызывает подлинное землетрясение, и обсерватория в Дансинге регистрирует 11 толчков, каждый из них силой в 5 баллов по шкале Меркалле, и сейсмических потрясений подобной силы не было отмечено на острове с 1534 года. И смотрит вслед удаляющемуся под аккомпанемент грохота пустой жестянки Кэбу довольные злые циклопы. И Полифем из них говорит: «Ну как, угробил я его?» И глядя в категорично окие и ксенофоболонитные лица этих уверенных в себе созданий, вдруг понимаешь, что Джойс воистину великий пересмешник. что Джойс, напялившая на себя в этом эпизоде раблезианский берет поверх парика Джонатана Свифта, здорово над нами посмеялся. Потому что главная пародия была не в этих 33 зарисовках, не в раздутых гиперперечнях, не в эпических стилизациях и не в пустословии газетных репортажей. Нет. Его главная, 34-я пародия, все это время пряталась между пародиями. Лежала, сидела, ворчала, кичилась, вставала с колен на самом видном месте, в речах циклопов. Несуразная и смехотворная пародия на патриотизм. После такого бурного и эмоционального взрыва в финале Леопольду Блуму нужно было прийти в себя и расслабиться. Погулять по берегу моря, подышать свежим воздухом, веющим с океана, возможно, встретить свою Навсикаю, ту, что будет в 13 главе, как на фотографии, всегда молода, весела, глумлива. Так что мы с вами отправимся сейчас назад, туда, где был в 3-м эпизоде Стивен Дедал, а Джойс играючи запрыгнет вперед, туда, где мировая литература окажется только через несколько десятилетий. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующего эпизода.